Здравствуйте, дорогие друзья. Я Матвей Игнопольский. Начинаю ежевечерний свой стрим. Итог дня. Сюжеты, фразы, различные мнения, ну и, безусловно, факты. И какие-то тенденции, которые в эти факты выстраиваются. Я вот еще хотел начать, что за все надо платить. Расскажу вам такую историю. Когда-то, там, тысячи лет назад, я впервые поехал в Британию на BBC. Там была такая практика. В общем, короче говоря, я туда приезжаю, и руководительница тогдашней русской службы BBC пригласила меня к себе домой на обед. Ну, я не знал традиции и так далее. Мне сказали: ой, это невероятно. Она тебя зовет домой и так далее. Я поехал, она жила под Лондоном. Я приезжаю, это были, ну, только вот советские времена закончились. Приезжаю, у нее такой дом небольшой, а меня же это все поражает. Короче говоря, мы заходим, там ее дочка, привет-привет, все, стол накрыт, и мы начинаем разговаривать, а потом она говорит: ну, наверное, я вам покажу дом. А дело было зимой. Она меня ведет, значит, на кухню, показывает мне кухню, потом она показывает мне, значит, вот как бы детскую комнату, вот где ее дочь, а потом показывает еще одну комнату. Вот она показывает эту еще одну комнату, я обращаю внимание, что там дубак. Там очень холодно, очень-очень холодно. Ну, я молчу. После этого мы поднимаемся на второй этаж, там небольшой второй этаж, там нет роскошной жизни. На втором этаже как бы мастерская ее супруга. Он, я уже не помню, он то ли художник, то ли конструктор, там что-то такое стоит. И вот, значит, вот они этим всем делом занимаются. И тоже дубак. Я говорю: а почему у вас холодно так? Она говорит: ну, потому что мы здесь не топим. Или топим, когда надо. Я говорю: ну, а у дочери в комнате? Она говорит: ну как, там есть газовый камин, когда дочь приезжает из города домой, она включает газовый камин и топит. И я хочу просто вам сказать, что это был первый случай в моей жизни, когда, ну... Я спросил, а раньше не? Она говорит: ну, очень дорого. Газ стоит денег, поэтому мы экономим, как все экономят. И, поверьте, для меня это было шоком, потому что я жил в обычном советском доме, где, вы знаете, батареи даже не регулировались. Все вот так вот было сделано, и значит, почти летом они... фигачили по полной программе, и нужно было открывать окна для того, чтобы как-то охладить. И вот тогда впервые я узнал, что какие-то вещи, к которым мы привыкли, они стоят денег. Почему я вам это рассказал? А потому что сегодня была интересная история про русских братьев в каком-то смысле. Я приезжаю на работу. У нас студия прямого канала, и в ней дубак. Значит, ну, очень холодно. Я говорю: а что, выключили отопление? А мне говорят: нет, оно и было выключено. Я говорю: хорошо, но вчера же так не было. А мне говорят: да вчера же на улице было теплее. То есть меня не предупредили, что... кондиционеры не работают. А почему кондиционеры не работают? Потому что в Украине экономят электроэнергию. Вы знаете, у нас выключается свет, на улице горит 3 фонаря. Путину спасибо за это и так далее. Просто те вещи, о чем я говорю, те вещи, к которым мы в обычной жизни невероятно привыкли, и которые для нас, ну, так сказать, ну, нормальны. Вот вода, текущая из крана, там... А помните, мы с вами в гостиницах, в старых фильмах, вот особенно в Британии, я помню такое, что если там тебе надо приготовить еду, то в газовый счетчик ты бросаешь монетки. Было и такое. Я помню, я в фильмах это видел. Вот здесь вот Лика 70 пишет, я из Италии, так и живем, как вы говорите, мы не бедные. Я понимаю, но, понимаете, вот чем несоветские люди отличаются от советских, и мне пришлось это пережить в моей жизни, когда ты вдруг понимаешь, что все имеет свою цену. А если ты за это не платишь, то у тебя забирают обходным путем. Ну, как в Советском Союзе, вы знаете, так сказать. Это было бесплатно, то было бесплатно, это было бесплатно. Но, во-первых, какое это было качество. А во-вторых, у тебя забирали, так сказать, отдельным каким-то обходным образом. Вот это вот очень важная вещь, которую я для себя открыл. И я рад, что я открыл это в 90-х, потому что после этого, когда я приехал в Москву, я зашел домой и увидел горячую батарею, а на улице было там, ну, не знаю, там плюс 5, что-то такое. И я думаю, где... А знаете, вот эти вот краны, которые, знаю, они замазаны масляной краской, их не повернешь. И когда я думал, вот повернуть, то тесть мой закричал на меня: «Матвей, не трогай это, потому что это не ремонтировалось 1000 лет, ты можешь повернуть, и оттуда хлынет вода». Так и получилось, но потом отремонтировали. Я напоминаю, что вы меня можете поддержать, купить мне чашку кофе, рассказать о моем канале всем абсолютно, пусть весь мир знает. Риши Сунаку, не забудьте рассказать, он еще не знает. Значит, обязательно лайкните. Вот сейчас 2013 человек смотрит, всего 640 лайков. Понимаете, это форма поддержки, это такое уважение ко мне. Я вижу, лайкают, значит, нравится. Не просто так расселись и смотрят мой эфир. Нет, тем не менее. Вот, значит, как-то уважают. Для меня это важно. Вот здесь мне предлагают всякие варианты, зачем эти чашки кофе, сделай платные вопросы. Послушайте, мне некогда этим заниматься, вот платными вопросами и так далее. Еще забудешь что-то, человек обидится. Хотите поддержать, станьте моим патроном, подпишитесь на какую-то минимальную сумму в Патреоне, и будет вам счастье. Вот что я хочу вам сказать. Они в отчаянии. Россия в отчаянии. Руководство России в отчаянии. Военкоры в отчаянии. Пропагандисты в отчаянии. Они не понимают, что им делать. Они не понимают, о чем им говорить. И, кстати, хочу вам сказать, что странным образом стало интересно смотреть фрагменты их передач. Почему? Потому что у них вдруг из-за того, что все валится, появилось разномыслие. Конечно, это разномыслие как делается? В какое место вас поцеловать, Владимир Владимирович? Вот он предлагает, например, в ручку, а я предлагаю вот непосредственно. Понимаете? Пока так. Но все равно это поразительно и интересно. У них появляется вдруг как многопартийность, понимаете? Вот то, что вы сейчас услышите, фрагмент передачи Соловьева, это удивительно и непостижимо. Соловьев требует немедленной смерти атомной бомбы и так далее. А над ним как бы насмехаются. Вот там такая интонация, что... Ну, парень, мы понимаем, почему ты это говоришь, потому что ты на зарплате, но ты же еще не шизанулся, чтобы говорить такие вещи. Понимаете? Но вот он требует немедленной смерти украинцев. Вот немедленной, прямо сейчас. Каким образом? Давайте послушаем фрагмент. Это совершенно замечательно и интересно. Но обратите внимание не на те фразы, которые говорит сам Соловьев, а на то, что говорят другие гости Это страшно интересно. Обратите внимание, многопартийность внутри передачи Соловьева.
Парламентская ассамблея НАТО приняла, что мы государство спонсор.
Не, они рекомендовали своим считать, что...
Ну, они приняли.
А вот интересно, а в чем мы террористы? Можешь это объяснить?
Мы спонсоры терроризма.
Спонсоры терроризма. А мы спонсоры? А кого мы спонсируем?
Ну, это логику это можно простроить. А что якобы мы спонсируем? Якобы поддерживают некие организации, которые выступают с террористическими целями против свободного мира.
А это какие организации, если понять террористическая организация?
А теперь мы государство, спонсор терроризма, то есть мы проводим террористическую политику. По сути дела, по отношению к Украине выступает.
Серьезно?
Ну да. Володь, ну что тут говорить?
И вы не хотите долбануть ядерным оружием?
Люди, которые придумывают ярлык, потом этот ярлык навешивают.
А потом нашему мы царю показали фигу, умрем все до последнего. Что это за логика?
Зачем проста? Если у нас есть оружие, которое обеспечивает абсолютную победу, страны его не используют. Потому что вопрос, зачем мы его производили? Если мы все равно считаем, что ценность нашей жизни ничего не значит, и что ядерное оружие не нужно, потому что самое важное, что бил прекрасный западный мир, а Россию может уничтожить, ну давайте тогда просто зарубимся разработки современных видов оружия. Но если не выполняет свою функцию сдерживания.
Оно выполняет свою функцию сдерживания в отношении другого ядерного
оружия.
Ничего
подобного. Это вообще неправильный изначально подход. Функция сдерживания имеет отношение к военным действиям как таковым. Если вас втянули на условия, которые для вас неприемлемы,
надо с вами воюют.
Полной программе, используя свое превосходство в количестве определенных типов вооружения, и вы понимали, что тогда вы долбанете ядерное оружие, говорите, да, ребят, вы, конечно, с нами так воюете, а ядерное оружие, которое у нас есть, нет, мы использовать не будем.
Напомню доктрину нашу. Если речь зайдет о существовании российского государства как такового, сейчас речь зашла о существовании?
Конечно.
На данный момент нет.
Минуточку, наша земля
оккупирована. О судьбе военной операции, да, речь идет все время.
Нет, речь идет о нашей стране.
За Украину, да.
Извините, наша территория оккупирована.
Херсон.
Что еще? Ну как, да? Где еще?
Конституция. Мы ее объявили нашей территорией.
Мы ее Конституцией приняли.
Была не нашей территорией.
Минуточку. В Конституции что написано? По Конституции это наша территория или нет? Мы все объявили Конституцию.
С тех пор, как мы их включили в состав, конечно, наша территория.
Правильно.
Но это было в обстановке военных действий.
Ну и что? От этого что? Конституция меняется?
Сейчас тоже мы включали в обстановку военных действий.
Конечно. У нас что, где-то есть надпись такая, что это не совсем наша территория, потому что включена в эти условия?
Надписи у нас нет. У нас должно быть понимание происходящего.
Да, понимаете, Александрович? Хорошо.
Вот. Это можно слушать бесконечно. Вы видите, что Соловьев, по сути, прав. Он говорит, мы объявили это нашей территорией, и по Конституции это наша территория. А они начинают говорить, ну это с учетом военного времени и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете? Это совершенно поразительно. Он играет человека, который требует немедленно использовать ядерное оружие, при этом, конечно, это просто вот такая фиговина, которую он делает интересность, мастер интересности. А они ему говорят, да остынь ты, парень, ты что, не понимаешь, что происходит на самом деле? Они в это все не верят сами и не признают это. Сами не признают. И вы посмотрели бы, вы знаете, я видео не показываю, как они, вот такое у них выражение, знаете, ну как бы, ладно, блин, да что, ну что это такое? Что? А он прет как танк. К чему это приводит? К чему это приводит? К тому, что гражданами они, вот эти, которые пришли на передачу, воспринимаются как предатели. И в народе есть полная непонятка, так что все-таки происходит? И поэтому, когда задаешь людям вопросы, вот это второе видео, которое смыкается с первым, просто... Человек задает вопрос пожилой паре, ну не пожилой, там какой-то средних лет, по поводу этой ситуации. Послушайте, что они отвечают. Это очень интересно. Это вот, значит, кто виноват? Сейчас узнаете.
А как вы относитесь к решению властей о выводе войск из Херсона?
Ну как, я не знаю, это хохлов надо давить и убивать, и резать их, блядь. Что с ними они, блядь, делают, я не знаю. А как еще разговаривать?
Нельзя, тебе же написано.
Я ненавижу этих мразей, это, блядь, фашисты.
А что мы должны делать с пленными украинцами, по вашему
мнению? Убивать их нахер не нужны. Это мрази. И все.
Они... Понятно. Ну, правда, они же не люди. Это не люди. И зачем нам их еще содержать? Мы сами вот пенсионеры, мы работаем, вынуждены работать. Пенсии маленькие. Раздолбать их всех там, запустить какие-нибудь... Что раздавать их нужно всех, пусть они этим мирными прикрывают.
Нужно уничтожать, которые прыгнули на Россию, всех уничтожать. Это что, германцы, хирянцы, это все твари. Всех надо уничтожать дотла.
А как вы относитесь? И вот что интересно, что он это говорит, всех уничтожать, а она, если бы вы видео увидели, она, да ладно, ну она так хихикает немножко, подхихикивает, понимаете? Чуть-чуть подхихикивает. Почему я показываю и смыкаю первое видео и второе? Потому что это у них такая национальная игра «убьем хохла». Он же это говорит, он же понимает прекрасно, что никто не будет уничтожать, жечь напалмом и так далее. Но он это говорит. А почему он это говорит? Свободно, в микрофон, она его останавливает, а он говорит. Почему? Да по одной простой причине. Потому что Соловьев это говорит. Как царь, так и псарь. Только в данном случае Соловьев – это царь для псарей его зрителей, а они, безусловно, его смотрят. А им ведь что нужно? Чтобы быстрее закончилась эта война. И когда мы вспомним первое видео, то получается, что Соловьев предлагает простое и понятное решение. Они вторглись на нашу территорию, которую Херсон мы объявили нашей территорией. Все, по ним атомной бомбой, потому что это соответствует доктрине, что напали на наше государство. А эти все хихикают, отводят глаза. Совершенно поразительно. Скотный двор. Я давно вам говорил, что для меня очень важно, и я жду, да, даже не так, не важно. Важно вообще, когда будет сказано, как в известной сказке «Король голый». Король-то голый. И вот вчера это произошло, это вчерашнее видео. То есть что для меня важно? Для меня важно, чтобы была произнесена фамилия Путин. Потому что это была фамилия или, скажем так, фигура умолчания. Все есть, Путина нет. Путин где-то там в империях. Но Владимир Владимирович подставился. Подставился сам. Расскажу историю, как она выглядит. Вы знаете, недовольство матерей, все вот это, вот, вот забрали наших, вот они в ужасных условиях и так далее. И вдруг Песков там или кто-то из этих объявляет, что... Путин встретится с матерями и женами. Ну, я вам напомню, Путин когда-то встречался с матерями и женами, и об этом хорошо известно. Если помните, была подводная лодка «Курск», и он тогда встретился с матерями и женами, а после этого он грязно выругался и сказал, наняли проституток по 10 долларов. Вот такая вот была реакция Владимира Путина на... вот это вот гигантское несчастье, гибель этой подводной лодки. При этом, вы помните, это было давно, и он был тогда юн и прекрасен, и вообще большой либерал. Но он воспринял их, что ему подставили проституток по 10 долларов. Найдите эту фразу в интернете, вам все будет понятно. И вот, вот эта фраза, что из администрации президента Песков, по-моему, что он встретится с женами и с матерями, россияне сказали, ага, да-да, знаем, с кем мы встретимся. Там ниже полковника вряд ли кто-то из этих матерей будет. И вот когда-то же должна была быть произнесена эта фраза. Надеюсь, что эта женщина, которую я вам сейчас покажу, ну, звук ее. Надеюсь, вот она говорит. А сейчас вы услышите, что она говорит. Надеюсь, она еще жива. Ей не припаяли там какие-то сроки невероятные за измену Родины. Ее зовут Ольга Цуканова. Они сделали совет матерей и жен мобилизованных. Послушайте, это праздник... Это праздник души, потому что я давно этого не слышал. Да я вообще никогда такого не слышал.
Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую, несогласованными карманными вашими женщинами, матерями, а с настоящими, которые приехали из разных городов за свой счет сюда, к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа. Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина и матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или все-таки будете прятаться? Мы ждем вашего ответа, мы хотим, чтобы вы пришли на круглый стол, мы готовы сами к вам прийти, пожалуйста. Но мы хотим услышать ответы. У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог, и хватит нам затыкать рты показушными своими мероприятиями.
Владимир Владимирович. Моя мама в этих случаях говорила, шось у лиси сдохло. Значит, понимаете, в чем дело? Что она сделала своим обращением? Вы знаете, что на новости надо смотреть перпендикулярно. Давайте посмотрим. Если прямо смотреть, то мы можем просто над ней посмеяться. Почему? Потому что ясно, что там будут не ниже полковника, и вообще в гробу видал Владимир Владимирович вот эти вот всякие слова этой женщины и так далее. Ему надо что-то такое промямлить, он даст какие-то обещания, встанет какая-то трепещущая дама, которая поблагодарит Владимира Владимировича за... то, что специальная военная операция идет, и то, что там уже всех похоронили, и она надеется, что и ее сын, и муж там полягут, потому что им дали черные пластиковые пакеты. Я это все знаю, и вы это все знаете. Тут другое. Во-первых, произнесено имя, и во-вторых, если перевести на русский язык, сказано, Путин, у тебя яйца есть или нету? Ну, конечно, нету, по причинам, которых мы знаем. Кроме того, даже неизвестно, какой из двойников Путина в этот момент будет там находиться и какие слова, которые там он лихорадочно заучивает, будет говорить. Потому что мы с вами знаем, что Путину глубоко наплевать. Вот здесь меня поправили. Тут говорят, что, ну, я не могу это слово на «б» сказать, что там не по 10 долларов, а по 20 долларов. Ну, я помню вариант по 10 долларов. Ну, значит, все-таки Путин оценил жен из Курска по 20 долларов. Все-таки в два раза дороже. Видите, душевный человек. Вот, поэтому это очень важно то, что произошло. Вообще мы с вами наблюдаем очень важный процесс десакрализации Путина. Десакрализация Путина идет по разным этажам. Ну, например, проигрыш на войне. Значит, никакой он не военачальник, а фуфло. Боится встретиться. Значит, не смелый яиц нет, не может встретиться, взглянуть в глаза матерям и женам ниже полковника, не знаю там какие звания и так далее, да? Значит, боится. Вот знаете, есть такая знаменитая фраза, как нужно правильно есть слона. И ответ, откусывая по кусочкам. Его рвут и не по кусочкам, а по кускам. Еще хочу прокомментировать две новости довольно интересные. Значит, Радио Свобода сообщает, до Путина доведены два ключевых сигнала. Это знаете, кто сказал? Сейчас давайте я открою, потому что это важно. Значит, это Портников. Значит, директор ЦРУ Бернс на минувшей неделе встречался в Киеве с президентом Украины Зеленским, в Анкаре с главой службы внешней разведки России Нарышкиным. Так вот, я прочитаю просто заголовок, потому что там понятно. До Путина доведены два ключевых сигнала. Первый – никакого ядерного оружия. Вторая миссия Бернса – это все-таки проинформировать Россию о том, что никаких игрушек с другими государствами-изгоями не допустят ни США, ни их союзники. А, еще хотел вам сказать, вот знаете, как вам сказать, вот представьте себе, что вы вышли на улицу, и лежит человек в крови, а рядом с ним стоит человек с топором. И говорит, смотрите, я его убил, а рядом толпа. И толпа говорит, да это прекрасно, а что ты его убил? Да часы у него хорошие. А ну покажи, он показывает часы. Говорит, молодец, классно, убил, да, хорошо очень. Он говорит, а еще я его жену, я же пригласил его сюда, потому что жену его обманул, и вот жена ему сказала, приходи там на важную встречу по работе, он пришел, а я его убил, вот теперь часы у меня. И все, ура, ура, ты герой, и там корреспонденты щелкают и так далее, все это показывают. Почему я вам это говорю? Потому что Российская Федерация – это страна, где преступление и подлость возводятся в героизм. Вы знаете, отравили Литвиненко, Луговой стал депутатом Государственной Думы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Люди награждаются, люди становятся депутатами Государственной Думы. Почему я вам это рассказываю? В России есть особый бизнес, который с наслаждением рассказывается военкорами, корреспондентами и публикуются фотографии. Я вам сейчас покажу фотографии. Где у меня эти фотографии? Сейчас покажу. Ну, был, только что ж было. Ну, в общем, короче, представьте себе двух хороших, упитанных, средней упитанности, такой молодых людей. Вот они двое сидят, и они вот улыбаются. И знаете, какой героический поступок они сделали? О чем пишет вся российская пресса? И вся Русня воет, что это абсолютно героический поступок. Во как наши сделали. Российские пранкеры позвонили президенту Польши в день падения ракеты и выдали себя за Макрона. Эммануэль. «Поверь мне, я предельно осторожен. Я не хочу войны с Россией», — говорит на записи Анджей Дуда. В канцелярии Дуды подтвердили факт разговора. Вот у меня вопрос. Вы когда-нибудь слышали, чтобы американские пранкеры звонили Путину, чтобы они кому-то другому, чтобы французские пранкеры звонили? Нет, это делают только русские. Во всяком случае, я не помню такого. Это такой особый героизм – обмануть, втереться в доверие, обмануть, чтобы все выли. Вот это наши делают. А в результате, как вы считаете, больше или меньший вред международным отношениям вот эти два чучмека сделали России? Думаю, что они ее опозорили в очередной раз. Закрытые социологические опросы, проведенные в начале ноября по заказу администрации президента России, выявили усталость россиян от войны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Да, они делают, Кремль делает опросы. Ну и вот выявили. Я спрашиваю, ну и что? Что они выявили? И что это нам дает, что они выявили? Что? На это кто-то обращает внимание? Думаю, что никто. Вот понимаете, когда я вам говорю, что совершить кражу, что-то взломать, что-то испохабить – это героизм, то вот вам очередное доказательство. Вы знаете историю с енотом. Там несколько енотов, один такой, другой такой. Я в это, я не знаю там количество енотов, да бог с ними, с этими енотами, дай им бог енотиному здоровью. России нужно что-то присвоить и сказать, что это победа. Унитаз. Мы отстояли унитаз. Теперь этот унитаз в нашей военной части. И унитазы, унитазы, унитазы по всей России. Героический унитаз. Унитаз. Плохо. Остатки дерьма в нем не успели вымыть. Индезит. Москва встречает стиральную машину Индезит. Тоже как-то, понимаете, Индезит. Если бы Вятка. Но нет же какие-то наши вот эти вот жалкие. А вот енот – это другое дело. И вот в Вестях на полном серьезе говорится о енотной победе Великой России. Давайте послушаем. Я считаю, что это совершенно гениально. На этом войну можно заканчивать.
Енот из Херсона становится символом наших десантников и их побед. История зверька, эвакуированного из херсонского зоопарка и оставшегося жить в подразделении ВДВ, набирает обороты не только в российских, но и в иностранных СМИ. Енот из Херсона становится символом наших десантников и их побед. История зверька...
Символом наших десантников и их побед. Побед, блин, побед. Они енота захватили. И мне нравится фраза «Он остался жить». Дорогой енот, ты останешься с нами или пойдешь к этим хохлам вонючим? Нет, ребята, я останусь с вами. Я останусь с вами. Я не хочу. Там эти нацисты. Я останусь с вами. Символ побед – енот. И вот этот же, который матом ругался, он же будет. Они же енота захватили. А бабка будет говорить, ты-то енота видел? Ну, это такой, с хвостом. Я считаю, это прекрасно. Я, понимаете, это прекрасно. Это должно вот окуклиться, это... должно дойти до... Это вот, знаете, символ, прекрасное, между прочим, блюдо, которое я очень люблю, хотя украинцы иронически относятся к... Они считают щи – это, ну, так сказать, пародия на борщ и так далее. Нет, щи – это самостоятельное блюдо. Просто вот есть такое понятие, вы знаете, щи, они должны, так сказать... Ну, щи сутошные, нельзя, не зря так говорят, они должны там настояться и так далее. Вот эти вот российские победы – это сутошные щи, понимаете? Ну и дальше разные новости. Вот смотрите, разные фразы, то, что сказано. Я считаю, это прекрасно. Пивоваров о сносе памятников Пушкине в Украине. Это, кстати, хорошее, правильное объяснение, почему это происходит. Я ведь понимаю, почему это происходит. Не потому, что они не любят поэзию Пушкина, а сбрасывают его как символ России. Они уничтожают, они как бы Россию. Они мстят. Но гораздо больше травмируют неразбитые памятники Пушкина. Хотя мне это не нравится. А гибель людей, детей, взрослых, разрушенные города, дома и грядущий холод – видимо, и темень. Это, по-моему, его интервью Бильду. И тут еще одна фраза. Я вообще не представляю, как украинцы могут простить русских, как что-то типа протянуть руку, ребята, давайте жить вместе. Нынешнее руководство России, послушный ей народ, сделали все, чтобы украинцы никогда ничего не забыли. Но это правда. Это правда. Это тяжело будет, я даже не знаю как. Просто не знаю. Появилась новость. Я не нашел ее подтверждение, но новость интересная. Значит, Ереван, вроде сказал президент Хачатурян, Ереван готов установить с Анкарой добрососедские отношения без признания Турции геноцида армян. Еще раз, за что купил, за то продал. Я не нашел подтверждения этого. Вот очень интересная история. Есть такой замечательный аналитик Ариэл Коэн. Он... Мы же с вами договорились, что мы смотрим на факты, которые не лежат на поверхности. А на фоне войны, безусловно, какие-то вещи проскальзывают, а для него не проскальзывают. В России последовательно происходит реабилитация и отбеливание одного из самых кровавых диктаторов прошлого века Иосифа Сталина. Тестовым событием было вернуть Волгограду название, которое город носил при Сталине, на сутки. Потом решение о том, что Волгоград до 24 года будет окончательно переименован в Сталинград. Россияне приняли эту новость, три точки, позитивно или нейтрально, никакого отторжения или негатива. И это показательно для России, где власть регулярно переписывает историю и рассказывает ложь о прошлом. Народ это принимает как норму. После того, как было принято принципиальное решение по Сталинграду, то стало заметно, что пошли процессы реабилитации Сталина в топонимике. Есть прямые рекомендации Кремля, обязательные к исполнению, постепенного возвращения имени Сталина в фотографическую реальность крупных городов, в миллионниках. В тот же период должно появиться как минимум по одной улице или проспекту имени Сталина. В Санкт-Петербурге всерьез рассматривается вариант присвоение имени Сталина муниципальному округу номер 78, который имени не имеет. Вот понимаете как? В этом случае я хочу спросить, а миллионы замученных, убитых куда девать? Вот этих, которыми тройками расстреливали, их куда девать? Куда их девать? Куда деть вот эти бутовские полигоны? Вот это все. Оно ж там лежит, вопиет о справедливости. Вот сейчас я вам расскажу потрясающую историю, которая связана... Сначала прочитаю, а потом расскажу вам прямо личную историю мою. Пишет Михаил Крутихин. Вы знаете, я вам люблю... Ну, во-первых, Михаил Крутихин, я его глубоко уважаю. Вы знаете, это крупнейший аналитик углеводородных дел, если можно так сказать. Вот он пишет из архива ЖЖ о советской материально-технической базе. Подвозил меня один мужичок, и разговор в машине зашел о строительстве. Строили мы центр международной торговли на Краснопресненской. Дефицитных материалов проектировщики не пожалели, и охраны вокруг импортной плитки, кранов и унитазом собралось немерено. И все равно закупать пришлось в три раза больше, чем использовали. Воровали грузовиками. И такая у него в словах засквозила неизбывная ностальгическая тоска. А я вспомнил, как у нас в Кунцеве в конце проезда Загорского ремонтировали деревянный домик, где якобы побывал Ленин. Очень быстро стройка превратилась в подпольный магазин, откуда население в течение года получало и плитку, и линолеум, электропроводы, краску. Там, наверное, расход материалов был в 10 раз больше запланированного. На лечение экономили. Все-таки при большевиках в стране сложилась уникальная разветвленная система перераспределения материальных ценностей. Ну вот, что я вам хочу рассказать из, так сказать, моего жизненного опыта, связанного с Центром международной торговли. Сейчас, конечно, вы можете... Ну, я не знаю, знаете ли вы историю этого Центра международной торговли. Дело в том, что жил когда-то на свете человек, которого звали Арманд Хаммер. Арманд Хаммер, я его видел, хотя родился он в каком-то там, боже мой, в 1900-м или бог знает когда. К моменту 70-х годов это был еще такой бодрый, но дедушка, но бодрый и так далее. Я даже не знаю, когда он там родился. Значит, Арманд Хаммер лично знал Ленина и построил первую карандашную фабрику в Советском Союзе, тогда еще в России, в той России, которая потом, вы знаете, называется имени Сакко и Ванцетти. И вот он стал по наследству, Арманд Хаммер, строить. Менялись лидеры, пришел Сталин, потом пришел Брежнев, потом пришли другие. Но это был разрешенный американец. И он очень-очень-очень много сделал для Советского Союза. Но есть один нюанс. Ему не нужны были деньги. Он брал картинами, брал сокровищами. Половина сокровищ, которые ушли из Советского Союза, это была расплата Арманду Хаммеру за его услуги. При этом он не спекулировал. Просто хотите это, вот это, чтобы это у вас было. Пожалуйста, вот эту картину, вот это яйцо Фаберже и так далее. И вот к знаменитому событию, которое называется Олимпиада 80, нужно было наконец-то в Москве построить, ну, какую-то гостиницу и центр международной торговли и так далее, и так далее. Короче говоря, обратились к Хаммеру, который сказал, нет проблем. И действительно проблем не было. Привезли лучших архитекторов и так далее, и прочее, прочее, и стали строить этот объект. Сколько на нем наворовали и так далее. Вопрос сейчас не в этом, вопрос в одной фразе. Это, вы знаете, есть такое, расскажи свои планы к Богу. И вот сейчас вы поймете, о чем я говорю. Я тогда учился в ГИТИСе, и наш руководитель Аким Георгиевич Шароев, который ставил кремлевские концерты, вот это вот «Ленин всегда живой», он сказал, я вам хочу всем сделать новогодний подарок. Мы, чего, может, к стипендии 30 рублей добавят по десятке? Нет, он сказал, я договорился на самом высоком уровне, что вы увидите Центр международной торговли. А он был почти достроен. Потом он так подумал и сказал, вы его увидите в первый и последний раз, потому что больше вас туда никогда не пустят. Ну, это он сказал для того, чтобы поднять свой авторитет, да? Короче говоря, нас привезли туда вечером, там полно было ФСОшников. Естественно, потому что во всех номерах ставили прослушивающие устройства и так далее, и так далее. Подошел человек в каком-то там военном чине и сказал, мы сейчас это посмотрим и так далее. Мы зашли, увидели вот эти вот часы знаменитые в русском стиле и прочее. Увидели то, что я никогда не видел. Вы знаете, если вы были, ну, сейчас это привычно, когда пустой холл, где кафе внизу, а... Все сделано по периметру, и стеклянные лифты и так далее. Вот этого вот это вот все мы увидели. И я, ах ты, боже мой, как я потом рассказывал, что я видел, то, что вы никогда не увидели, да и я больше никогда не увижу, потому что нас туда не пустят и так далее, да? А потом все рухнуло, и центр международной торговли превратился в самую обыкновенную заурядную гостиницу. Понимаете? Понимаете? Вот в этом смысл этой истории. А знаете, о чем эта история? О Путине. О всей его вертикали, о всех его надутых друзей и чиновников, об этих яхтах, на которые нельзя подняться, потому что тебя не приглашали. Про их дворцы, которые у них теперь забирают и которые никому нафиг не нужны. Господа, напыщенные, надутые, мордатые, с оттопыривающимися кошельками, помните, что жизнь в конце концов справедлива. Говорят, что самый богатый человек в мире, шах, я не помню, то ли Амана, то ли, ну, в общем, что-то вот такое, он сказал фразу совершенно потрясающую в интервью. Он сказал: деньги в конце концов ничего не решают. Деньги решают все, но в конце концов они ничего не решают. Ничего. Вообще ничего. Решают совсем другие вещи. Как меня поддержать за этот искрометный эфир? Стать моим патроном, подписаться на Patreon, поставить лайки честно, а не так по 2 копейки, которые вы тут ставите, подарить мне чашку кофе. Но самое главное, конечно, меня радует 4040 человек, которые только что здесь были. Это вотум доверия. Давайте вотум доверия будем повышать. И давайте будем увеличивать в моем канале количество подписчиков. А это можете сделать только вы, рассказав о моем канале что-то интересное своим друзьям. Встретимся завтра, если все будет в порядке. Пока.